Антуан Франсуа Прево. Манон Леско. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Часть первая. Прошу читателя последовать за мною в ту эпоху жизни моей, когда я встретился впервые с кавалером де Грие. То было приблизительно за полгода до моего отъезда в Испанию. Хотя я редко покидал свое уединение, желание угодить дочери побуждало меня иногда предпринимать небольшие путешествия, которые я сокращал, насколько то было возможно. Однажды я возвращался из Руана, куда она просила меня съездить похлопотать в нормандском парламенте о земельных владениях моего деда по материнской линии. Пустившись в путь через Эвре, мой первый ночлег, я собирался на другой день отобедать в Пасси, отстоящем от него на 5 или 6 миль. При въезде в деревню меня поразило смятение жителей. Они выбегали из домов, стремясь толпой к дверям скверной гостиницы, перед которой стояли две крытые телеги. Вид лошадей, еще не распряженных и дымившихся от усталости и жары, показывал, что повозки только что прибыли. Я задержался на минуту, чтобы осведомиться о причинах суматохи, но я немногого добился от любопытных поселян, которые, не обращая ни малейшего внимания на мои расспросы, продолжали беспорядочно толкаясь сбегаться к гостинице. Наконец, появившийся в дверях полицейский с перевязью и мушкетом на плече, по моему знаку приблизился ко мне. Я попросил его изложить мне причину беспорядка.
«Пустое дело, сударь», — сказал он. «Тут находится проездом дюжина веселых девиц, которых я с товарищами сопровождаю до Гавра-де-Граса, где мы погрузим их для отправки в Америку. Среди них есть несколько красоток. Это, очевидно, и возбуждает любопытство добрых поселян».
Получив такие разъяснения, я уже готов был двинуться далее, как меня остановили крики какой-то старухи, которая выбежала из гостиницы, ломая руки и восклицая, что это варварство, что это гнусность, к которой нельзя остаться равнодушным. «В чем дело?» — обратился я к ней.
«Ах, сударь, войдите сюда!» — отвечала она. «И убедитесь, что от такого зрелища сердце разрывается!»
Влекомый любопытством я спрыгнул с седла, передав лошадь моему конюху. С трудом пробившись сквозь толпу, я вошел внутрь и был поражен действительно трогательным зрелищем. Среди дюжины девиц, скованных по 6 цепями, охватывавшими их вокруг пояса, была одна, вид и наружность которой столь мало согласовались с ее положением, что в любых иных условиях я принял бы ее за даму, принадлежащую к высшему классу общества. Жалкое ее состояние, грязное белье и платье столь мало ее портили, что ее облик возбудил во мне уважение к ней и сострадание. Она старалась, насколько позволяли ей оковы, повернуться так, чтобы скрыть лицо от глаз зрителей. Ее усилия спрятаться были так естественны, что, казалось, происходили из чувства стыдливости. Так как 6 стражников, сопровождавших кучку несчастных, присутствовали здесь же, в комнате, я отвел в сторону их начальника и обратился к нему, спросив, кто эта красавица. Он мог мне дать лишь самые общие сведения.
«Мы взяли ее из приюта по приказу начальника полиции», — сказал он. «По всему видно, не за хорошие дела она была заключена туда. Я несколько раз расспрашивал ее в пути. Она упорно отмалчивается. Но хотя у меня и нет приказа обращаться с ней лучше, нежели с другими, я о ней больше забочусь, ибо, сдается мне, она малость достойнее своих подруг. Вон тот молодчик», — добавил полицейский, — «может вам больше рассказать о причинах ее несчастья. Он следует за ней от самого Парижа, не переставая плакать. Должно быть, брат он ей, а не то полюбовник».
Я обернулся к тому углу комнаты, где сидел молодой человек. Казалось, он был погружен в глубокую задумчивость. Мне никогда не приходилось видеть более живой картины скорби. Одежда его была крайне проста, но человека хорошей семьи и воспитания отличишь с первого взгляда. Я подошел к нему. Он поднялся мне навстречу, и я увидел в его глазах, в лице, во всех его движениях столько изящества и благородства, что почувствовал к нему искреннее расположение. «Не беспокойтесь, прошу вас», — сказал я, подсаживаясь к нему. «Не удовлетворите ли вы моего любопытства касательно той красавицы, как мне кажется, вовсе не созданы для жалостного состояния, в котором я ее вижу?» Он вежливо мне отвечал, что не может сообщить, кто она, не представившись мне сам, но что у него есть веские основания не открывать своего имени. «Могу вам все же сказать то, что не тайна для этих негодяев», — продолжал он, указывая на полицейских. «Я люблю ее со столь необоримой страстью, что она делает меня несчастнейшим из смертных. Я все пустил в ход в Париже, чтобы исхлопотать ей свободу. Ни просьбами, ни хитростью, ни силой я ничего не добился. Я решил следовать за ней хотя бы на край света. Я сяду на корабль вместе с нею, отправлюсь в Америку. Но вот предел бесчеловечности, эти подлые мерзавцы, — прибавил он, говоря о полицейских, — не позволяют мне приближаться к ней. Я сделал попытку напасть на них открыто в нескольких милях от Парижа. Я сговорился с четырьмя молодцами, обещавшими мне помочь за солидную плату, но предатели бросили меня в стычке и бежали, захватив мои деньги. Невозможность достичь чего-либо силой заставила меня сложить оружие. Я упросил стражников позволить мне хотя бы следовать за ними, обещая вознаграждение. Жажда наживы побудила их согласиться. Они требовали платы всякий раз, как предоставляли мне возможность говорить с моей возлюбленной. Мой кошелек вскоре иссяк. И теперь, когда я остался без гроша, они стали столь жестоки, что грубо отталкивают меня, стоит мне сделать шаг в ее направлении. Всего какую-нибудь минуту назад, когда я дерзнул приблизиться к ней, несмотря на их угрозы, они имели наглость прицелиться в меня из ружья. Я вынужден, дабы удовлетворить их алчность и следовать дальше хотя бы пешком, продать здесь дрянную клячу, что служила мне до сих пор верховой лошадью. Как неспокойно, казалось, передавал он мне свою повесть, невольные слезы катились у него из глаз. Странным и трогательным показалось мне это приключение. «Не требую, чтобы вы открыли мне тайну ваших обстоятельств», — сказал я ему. «Но ежели я могу быть чем полезен, охотно предлагаю вам свои услуги». «Увы», — возразил он, — «я не вижу ни слабого луча надежды. Мне надлежит всецело покориться суровой судьбе моей. Я поеду в Америку. Там буду, по крайней мере, свободен в своей любви. Я написал одному из друзей, и он окажет мне некоторую помощь в Гавро-де-Грасе. Главное затруднение мое в том, чтобы попасть туда и чтобы облегчить хоть сколько-нибудь тяготы путешествия несчастному этому созданию», — прибавил он, печально глядя на свою возлюбленную. «Позвольте же мне, — сказал я, — положить конец вашему затруднению. Прошу вас принять эту небольшую сумму денег. Очень сожалею, что не могу вам помочь иначе». Я дал ему 4 золотых, незаметно от стражи, ибо рассудил, что, узнав об этой сумме, они станут продавать ему свои услуги дороже. Мне даже пришло в голову сторговаться с ними, чтобы купить молодому любовнику постоянное право разговора со своей возлюбленной вплоть до Гавра. Поманив к себе начальника стражи, я сделал ему соответствующее предложение. Он, видимо, устыдился, несмотря на присущее ему нахальство.
«Мы, сударь, не запрещали ему говорить с девицей», — сказал он смущенно. «Но он желал быть подле нее все время. Это нам неудобно, и справедливость требует, чтобы он платил за причиняемое неудобство».
«Ну хорошо», — сказал я. «Сколько же вам следует, чтобы это вам было не в тягость?» Он имел дерзость потребовать 2 золотых. Я тотчас дал их ему. «Смотрите, однако», — присовокупил я, — «без надувательства. Я оставляю свой адрес молодому человеку, дабы он известил меня обо всем, и знайте, что я найду способ добиться вашего наказания». Все это обошлось мне в 6 золотых. Непринужденная, живая искренность, с какой молодой незнакомец выразил мне свою благодарность, окончательно убедили меня в том, что я имею дело с человеком из хорошей семьи, заслуживающим моей щедрости. Прежде чем уйти, я обратился с несколькими словами к его возлюбленной. Она мне отвечала с такой милой, очаровательной скромностью, что, уходя, я невольно предался раздумьям о непостижимости женского характера. Вернувшись в свое поместье, я больше не имел никаких известий об этом приключении. Прошло около 2 лет, и я совсем уже забыл про него, когда неожиданный случай дал мне возможность узнать до конца все обстоятельства дела. Я прибыл из Лондона в Кале с маркизом де моим учеником. Мы остановились, если не изменяет мне память, в Золотом Льве, где по каким-то причинам принуждены были провести целый день и следующую ночь. Когда я гулял в послеобеденное время по улицам, мне показалось, что я вижу опять молодого незнакомца, с которым встретился тогда в Пасси. Он был весьма плохо одет и гораздо бледнее, чем в первое наше свидание. На руке у него висел старый дорожный мешок, указывавший на то, что он только что прибыл в город. Он обладал лицом слишком красивым, чтобы его можно было забыть, и я тотчас же признал его. «Подойдемте-ка к этому молодому человеку», — пригласил я маркиза. Радость юноши была неописуема, когда он тоже признал меня. «О, милостивый государь!» — воскликнул он, целуя мне руку. «Наконец-то я могу еще раз выразить вам мою вечную признательность». Я спросил, откуда он теперь. Он отвечал, что прибыл морем из Гавр-де-Грасса, куда вернулся незадолго перед тем из Америки. «Вам, видимо, туго приходится», — сказал я ему. «Ступайте к Золотому Льву, где я стою, я тотчас следую за вами». Я вернулся в гостиницу, сгорая от нетерпения узнать подробности его несчастной судьбы и обстоятельства его поездки в Америку. Я окружил его заботами и распорядился, чтобы у него ни в чем не было недостатка. Он не заставил себя упрашивать и вскоре рассказал историю своей жизни. «Вы столь благородно со мной поступаете», — обратился он ко мне, — что я бы упрекал себя в самой черной неблагодарности, утаив что-либо от вас. Поведаю вам не только мои беды и несчастья, но и мою распущенность и постыднейшие мои слабости. Уверен, что строгий ваш суд не помешает вам пожалеть меня. Должен предупредить здесь читателя, что я записал его историю почти тотчас по прослушании ее, и, следовательно, не должно быть места сомнениям в точности и верности моего рассказа. Заявляю, что верность простирается вплоть до передачи размышлений и чувств, которые юный скиталец выражал с самым отменным изяществом. Итак, вот его повесть, которой я не прибавлю до самого ее окончания ни слова от себя. Мне было 17 лет, я заканчивал курс философских наук в Амьене, куда был послан родителями, принадлежащими к одной из лучших фамилий П. Я вел жизнь столь разумную и скромную, что учителя ставили меня в пример всему коллежу. Притом я не делал никаких особых усилий, чтобы заслужить сию похвалу. Но, обладая от природы характером мягким и спокойным, я учился охотно и с прилежанием, и мне вменялось в заслугу то, что было лишь следствием естественного отвращения к пороку. Мое происхождение, успехи в занятиях и некоторые внешние качества расположили ко мне всех достойных жителей города. Я закончил публичные испытания с такой прекрасной аттестацией, что присутствовавший на них епископ предложил мне принять духовный сан, суливший, по словам его, еще большее отличие, нежели мальтийский орден, коему предназначали меня родители. По их желанию я уже носил орденский крест, а вместе с ним имя кавалера де Грие. Приближались вакации, и я готовился возвратиться к отцу, который обещал в скором времени отправить меня в академию. Единственное, что меня печалило, когда я покидал Амьен, было расставание с другом, связанным со мной постоянными нежными узами. Он был на несколько лет старше меня. Мы воспитывались вместе, но, происходя из бедной семьи, он был поставлен в необходимость принять духовный сан и после моего отъезда оставался в Амьене для занятий богословскими науками. Он обладал множеством достоинств. Вы узнаете его с наилучших сторон в продолжении моей истории, особенно же со стороны великодушия и преданности в дружбе, которыми он превосходит славнейшие примеры древности. Если бы следовал я тогда его советам, я бы всегда был мудр и счастлив. Если бы внял я его увещанием из глубины бездны, куда влекали меня страсти, я спас бы хоть что-нибудь при крушении моего состояния и доброго имени. Но его заботы не принесли ему ничего, кроме горя при виде их бесполезности, а иногда и грубого отпора со стороны неблагодарного, который обижался на них, как на назойливые приставания. я назначил срок отъезда из Амьена. Увы, почему я не назначил его днем раньше? Я прибыл бы в отчий дом непорочным и добродетельным. Как раз накануне расставания моего с городом я гулял со своим другом, имя коего Тиберж. Мы встретили арасскую почтовую карету и последовали за ней до гостиницы, где останавливаются дилижансы. У нас не было к тому иного повода, кроме пустого любопытства. Из нее вышло несколько женщин, сейчас же удалившихся в гостиницу. Одна только, совсем еще юная, одиноко поджидала во дворе, пока пожилой человек, очевидно, ее провожатый, хлопотал около ее поклажи. Она показалась мне столь очаровательной, что я, который никогда прежде не задумывался над различием полов, никогда не смотрел внимательно ни на одну девушку и своим благоразумием и сдержанностью вызывал общие похвалы, мгновенно воспылал чувством, охватившим меня до самозабвения. Большим моим недостатком была чрезвычайная робость и застенчивость. Но тут эти свойства нисколько не остановили меня, и я прямо направился к той, которая покорила мое сердце. Хотя она была еще моложе меня, она не казалась смущенной знаками моего внимания. Я обратился к ней с вопросом, что привело ее в Амьен и есть ли у нее тут знакомые. Она отвечала мне простодушно, что родители посылают ее в монастырь. Любовь настолько уже владела всем моим существом с той минуты, как воцарилась в моем сердце, что я принял эту весть как смертельный удар моим надеждам. Я говорил с таким пылом, что она сразу догадалась о моих чувствах, ибо была гораздо опытнее меня. Ее решили поместить в монастырь против воли, несомненно, с целью обуздать ее склонность к удовольствиям, которая уже обнаружилась и которая впоследствии послужила причиной всех ее и моих несчастий. Я оспаривал жестокое намерение ее родителей всеми доводами, какие только подсказывали мне моя расцветающая любовь и мое школьное красноречие. Она не выказывала ни строгости, ни удивления. После минуты молчания она сказала, что предвидит слишком ясно горестную участь свою, но такова, очевидно, воля неба, раз оно не дает никаких средств этого избежать. Нежность ее взоров, очаровательный налет печали в ее речах, а, может быть, моя собственная судьба, влекшая меня к гибели, не дали мне ни минуты колебаться с ответом. Я стал уверять, что ежели она только положится на мою честь и на бесконечную любовь, которую уже внушила мне, я не пожалею жизни, чтобы освободить ее от тирании родителей и сделать счастливой. Я всегда удивлялся, размышляя впоследствии, откуда явилось у меня тогда столько смелости и находчивости. Но Амура никогда бы не сделали божеством, если бы он не творил чудес. Я прибавил еще 1000 убедительных доводов. Прекрасная незнакомка хорошо знала, что в мои годы не бывают обманщиками. Она поведала мне, что если бы я вдруг нашел способ вернуть ей свободу, она почитала бы себя обязанной мне больше, чем жизнью. Я отвечал, что готов на все, но не имея достаточной опытности, чтобы сразу изобрести средства услужить ей, я ограничился общим уверением, от которого не могло быть большого толку ни для нее, ни для меня. Тем временем старый Аргус присоединился к нам, и мои надежды должны были рухнуть, если бы находчивая девица не пришла на помощь моей недогадливости. Я был поражен неожиданностью, когда при появлении провожатого она назвала меня своим двоюродным братом и, не выказав ни малейшего смущения, объявила мне, что счастлива встретить меня в Амьене и решила отложить до завтра вступление в монастырь ради удовольствия поужинать со мною. Я отлично понял и оценил ее хитрость. Я предложил ей остановиться в гостинице, хозяин которой до переселения в Амьен прослужил долгое время в кучерах у моего отца и был всецело мне предан. Я сам сопровождал ее туда. Старый провожатый ворчал сквозь зубы. Приятель же мой Тиберж, ровно ничего не понимая в этой сцене, молча следовал за мною. Он не слышал нашей беседы, прогуливаясь по двору, покуда я говорил о любви моей прекрасной даме. Опасаясь его благоразумия, я отделался от него, послав его с каким-то поручением. Итак, придя в гостиницу, я мог отдаться удовольствию беседы наедине с властительницей моего сердца.